прежде всего извиниться перед вами, потому что такого спецкурса, такого курса никогда в мировой практике никто не читал. Мне пришлось все создавать с нуля, и поэтому неизбежны шероховатости. Так что теперь дисциплина по ходу курса. Первое. Задавать вопросы можно в любой момент, когда я приостановился между двумя фразами. Второе. Задавший вопрос берет на себя ответственность за содержание вопроса. И какого вопрос, такого ответ. Не обижаться, если вы получите соответствующий ответ. Понятно? Да, вопросы задавать, это да, поощряет. Третье. Если увидите у меня ошибку, это большой плюс, если вы ее диагностируете. Еще больший плюс, если вы ее исправите. Дальше. Четвертое. Если я задаю какой-то вопрос вам, и явно не сказано обратное за вопрос или задачу, то разрешается потихоньку разговаривать друг с другом, разрешается даже пересаживаться друг к другу, нарушение дисциплины, сидеть и думать, все равно ни хрена не понимаю. Кстати, я ничего не понимаю, это не вопрос, это высказывание, он игнорируется. Оно игнорируется. Понятно? Вопрос должен быть конкретным. Вот. Дальше. Я подчеркиваю, если явно не сказано обратное, то есть по умолчанию коллективная работа поощряется. И обсуждение. Но не мешайте соседям при этом. Вот. Дальше. Пятое. Владимир Ильич, какой у них, что они должны получить? Зачет или экзамен?
Зачет.
Зачет, да?
Факультатив, конечно. Тут, что называется,
да, понятно.
Особой обязанности нет, но вообще для вас самих это очень
здорово. Так вот. Зачет. Зачет производиться будет следующим образом у философов. Во-первых, после первой недели занятий, то есть на следующей неделе, вам будет выдано по индивидуальной задачке. Это условие, одно из условий зачета. Решение задачки или нескольких маленьких задачек. Понятно? Просто чтобы было видно, что вы техникой немножко владели. Следующее. Второе. На следующей, уже на этой лекции и на следующей неделе вам будут раздаваться темы отчетных работ. Отчетная работа. Не предполагается, что она обязательно должна быть уж очень творческой, но не беспокойтесь, списанная с интернета или переведенная моментально будет распознана. И это будет рассмотрено как дикая халтура. Высшее поощрение людей, которые сделали лучшие работы, это будет на последнем занятии защита работ. Лучшие работы будут допущены к публичной защите. Понятно? Все. Вот. Так. Вот такие вот у меня, вот такие вот технические детали. Теперь. 20 век в математике оказался характерен тем, что появились, просто перехожу уже к курсу, альтернативы именно традиционной классической математики как целому. Эти альтернативы до сих пор укладываются в рамки одного обобщенного течения, которое мы будем называть конструктивизм. Во избежание недоразумений под конструктивизмом я понимаю общий термин, который включает любые течения в математике, где на первом месте стоит требование построения объекта. Это включает в себя интуиционизм, советский конструктивизм, как два наиболее развитых варианта конструктивизма, и множество других вариантов конструктивизма, которые появились в мире в 20 веке. У них есть даже общие значительные пересечения. Более того, Андрей Андреевич Марков, который все время подчеркивал и родство, и различие принципиальное конструктивизма советского и интуиционизма. В частности, он опубликовал громадный некролог к Брауэру в трудах математического института, посвященных конструктивному направлению. И он под конец жизни говорил, что это варианты одного и того же направления. Что различия между ними, как говорят, различия между конфессиями не доходят до Господа Бога. Вот. Так вот, здесь специфика этого курса, почему я говорю, что такого курса не было. В мировой практике все курсы, посвященные конструктивному направлению, были посвящены одному из конструктивных направлений. Здесь я попытался дать общий взгляд на них, проанализировать разные варианты конструктивизма, их соотношения и возможности, я бы не сказал так сейчас, приложения, специально сказал аккуратно, применения, как к анализу понятий, так и к этому самому, и к информатике, и к философии. И к информатике, и к философии. В связи с этим некоторые занятия для ВМК будут отдельными, потому что кое-когда я чувствую, что рассказывать о применениях к информатике необходимо для ВМК очень серьезно, а для философов это будет убийство. Это пятница, 18 часов вечера, на ВМК эти занятия. Дальше. Я тут уже вчера немножко тестировал математическую подготовку студентов ВМК. Философы, лямбда-исчисление у вас было? Не было. Тогда просто немножко о лямбда-обозначениях. Между прочим, сколько знаю, не на всем ВМК это тоже было. Вот. Это предложенное Чёрчем очень удобное обозначение для функциональности. Функция, перерабатывающая в частности x, x квадрат, записывается лямбда x в x квадрате. Во избежание недоразумений в теоретическом тексте мы всегда будем использовать лямбда обозначение. Если мы написали x квадрат, это объект. Если мы написали лямбда x в x квадрате, это функция. Вот. Далее. Применение функции чаще всего будет писаться в стиле современных функциональных языков. То есть как список, в котором первым аргументом является функция, остальным ее аргументы. Первым членом списка является функция, а остальным ее аргументы. Дальше. Практически все переменные будут специфицироваться по типам. Вот пример с типизированной формулы. Так называемая формула, принцип униформизации Троллстера. Для всякого x из типа натуральных чисел существует, из типа множеств, существует n из типа натуральных чисел, такое, что a от xn. Философы могут знать, что типы данных, как считается в классической логике, могут быть заменены на предикаты, что это избыточное понятие. На самом деле это не всегда так. Мы дальше как раз столкнемся с такими примерами. То есть мы работаем с типами данных. И всегда практически наши переменные специфицированы. Общую теорию множеств мы не применяем. Хотя теоретика множественной терминологии и базовыми теоретико множественными понятиями спокойно пользуемся для анализа и для описания. Основные типы данных — это следующие, которые мы вынуждены будем использовать. Set — множество, над натуральные числа, int — целые числа, real — действительные числа, И чаще всего у нас будет не множество, а множество элементов типа, такого-то типа. И дальше, это вот тип n-ок, это вот тип псевдоопределенных функций, тип частичных функций. Отличаются псевдоопределенные и частичные тем, что стрелка у частичных тоже частичная, наполовину. Дальше. Надо сразу заметить, что в конструктивизме, как и в информатике, невозможно формально сделать все функции псевдоопределенными. Поэтому мы вводим это вот обозначение советской конструктивной школы. Я считаю его наиболее удобное, чем Е, которое ввел на 30 лет позже Дана Скотт. Он квазипредикат восклицательный знак, что означает осмысленность. Восклицательный знак и выражение означает, что выражение имеет значение. Далее. Как мы понимаем логические связки? Это тоже важный ключевой момент. А или Б считается осмысленным и обоснованным, если один из ее аргументов осмысленен и обоснован. В этом случае второй аргумент нас может и не интересовать. То есть вполне может быть так, что один из членов дизъюнкции содержит неопределенное выражение. Это ничего не портит. А влечет Б осмысленной, если Б осмысленно, во всех случаях, когда верно А. И наоборот, если Б уже доказано, то А нас не интересует. Дальше. А и Б считаются осмысленной и опровергнутой, если осмысленно и опровергнут один из ее членов. То есть наоборот, конъюнкция осмысленна, если опровергнут один из ее членов. Существует x от x, если a от t обоснована для некоторого t, имеющего значение. Для других может даже не иметь значения. Для всех x от x, если a от t опровергнута для некоторого t, такого, что осмысленно t. И мы вообще не будем пытаться разрешить проблему, как... Что же творится с формулой, где мы некорректно использовали неосмысленный терм? Так что он не прикрыт вот этими соглашениями. Об этом, ну, здесь очень много было схоластических споров по этому поводу, начиная с йота-оператора определенной дескрипции Рассела, где впервые появилась неопределенность, и в дальнейшем. Мы просто не желаем в них вдаваться. Если кто-то написал глупость, он за нее отвечает, как в информатике. Все. Дальше. И во избежание недоразумения в этом курсе алгоритмичность и эффективность не отождествляются. Алгоритмичность является одной из видов эффективности. Мы не утверждаем, что все, что может быть вычислено алгоритмом. Теперь. Вам, как правило, рассказывали там либо в курсе философии науки, либо в курсе специализированном каком-то на философском факультете о том, что интуиционизм появился в результате кризиса оснований математики. Пожалуй, это упрощенный взгляд. Кризис оснований математики был связан с неаккуратностью и применение понятий высших типов, которые вошли в математику в конце XIX века. Он был, способ его полного и корректного разрешения был сразу же дан Расселом. Это типизация. Использование аппарата типов данных. То, что математики его не использовали, это их беда и их вина. Вот. Таким образом, для решения кризиса оснований математики создавать интуиционизм не было нужды. Все было решено гораздо меньшей кровью. Но, правда, потом математики предпочли квазирешение, которое в терминах Куна научных революций может быть квалифицировано как латание парадигмы, создание теории множества Эрмела Френкеля, в которой введены случайные аксиомы, дающие возможность математикам сохранить привычные способы записи утверждений. Вот. Теперь... Но в математике к этому же моменту накопилась еще одна проблема, которая тоже была осознана к началу 20 века, не приводит к противоречиям формальным, но приводит к очень многим нежелательным следствиям. А именно это грязные теоремы существования. Внимание, обычно в математической литературе их по какому-то недоразумению называют чистыми. Извините, неприличную вещь называть чистой, это просто свинство. Грязная теорема существования, когда доказывается существование объекта, построить который нельзя. Как-то доказали существование, а построить объект нельзя. Самое известное из грязных теорем существования – это теорема о существовании неизмеримого множества. Я сейчас ее докажу в общих предположениях, чтобы было видно, что здесь грязная натура этой теоремы. И потом приведу без доказательства некоторые результаты ее касающиеся. Итак, что такое мера? Мы определим ее... аксиоматически, не будем давать конкретное построение меры. Этим аксиомам будут удовлетворять известные меры, такие, допустим, как мера Лебега и многие другие. Мера отрезка 0,1 равна единице. Мера множества из одной точки равна нулю. Мера линейного преобразования множества – это... коэффициент линейного преобразования, умноженный на меру исходного множества. Если иксы – это последовательность непересекающихся множеств, для каждого из которых определена мера, то мера всего их объединения, подчеркиваю, непересекающихся, это сумма мер множеств. То есть если мы разбили множество на некоторую последовательность измеримых множеств, то мы можем вычислить меру всего множества. Если определены мера x и мера y, то определены мера x минус y и мера дополнения x, y относительно x. И если x вложено в y, и оба множества измеримы, то мера x меньше или равна мере y. Меньше или равна, подчеркиваю. Вполне может быть так, что множество меньше, а мера такая же. В частности, из этих аксиом следует, что мера множества рациональных чисел – ноль. Потому что рациональные числа могут быть расположены в последовательность, это их счетное множество. Последовательность – это объединение точек. Каждая точка имеет меру ноль, сумма нулей и ноль. Вот. Ну, конечно же, из того, что можно делать линейное преобразование, то можно делать и другие преобразования, допустим, циклический сдвиг. АТС-ка измеримого множества внутри АТС-ка 0,1. Дальше. А теперь сделаем следующее. Возьмем множество рациональных чисел. Возьмем отношение эквивалентности. Два элемента различаются на рациональное число. Один из классов эквивалентности здесь будет сами рациональные числа, а все остальные классы эквивалентности будут не пересекаться. А теперь в каждом классе эквивалентности выберем по элементу. Множество всех полученных элементов обозначим P. Если P циклически сдвинуть на рациональное число, то получится непересекающееся множество, потому что в каждом классе эквивалентности выбрали по одному элементу. Если кто-то потерял нить изложения или имеются другие вопросы, задавайте вопросы. Можно не поднимать руку, не задавать вопрос, можно ли вопрос. Если каждый раз, когда я приостановился между предложениями, вопрос можно задавать.
А вы не планируете организовать лекции,
Вот этот файл, с которого я сейчас читаю, он будет выложен для студентов ВМК и философского факультета. Вот. Да. Я его немножко еще доработаю в ходе лекции и выложим. Вот так. Теперь. Еще вопросы есть? Это вы технический вопрос задали, я технический ответ дал. Следующее. Нера. То есть получается, что мера P, сдвинутого на A, это та же самая, что мера P, потому что циклический сдвиг мера не меняет. И каждая P, сдвинутая на A, отличается от P, если A не равно нулю. В отрезке 0,1, рациональное число. А теперь возьмем объединение всех этих самых P на A. Это весь отрезок. А теперь меру посчитаем согласно нашим аксиомам. Кстати, я здесь заметил опечатку, я здесь забыл закрыть скобку. Еще одна. Перед применением функции поставил скобку, а после применения забыл поставить. Нахождение ошибок, как я уже сказал, плюс. Видите, я у себя нашел ошибку, вы не увидели. Потому что формально скобки парные, я тоже по этой же причине сбился. Но одна из них — это конец полуоткрытого интервала, а вторая была бы структурная скобка формулы. Вот. Дальше. Получается так, что мера P не может быть ни 0, ни не 0. В первом случае у нас получилась бы мера отрезка равная 0, а во втором случае мера отрезка равна бесконечности. Таким образом мы построили неизмеримое множество. Вернее, мы говорим, что мы построили неизмеримое множество. Но мы не сказали самого главного, как же выбрать из каждого P, сдвинутого на A, по элементу. Вернее, каждый выбрать из каждого класса эквивалентности по элементу. Вот. Вот здесь... На примере подобных теорем была осознана аксиома выбора. Формулировка аксиомы выбора, что из каждого семейства непустых множеств можно выбрать по элементу. То есть имеется функция, выбирающая по элементу из каждого семейства. Как она делает это? Давайте.
Вот эту штучку. Да, да, да. И компьютер, ну, обычным
образом. Да, да, обычным образом, да. Хорошо. Так вот, значит так. Как же она делает это, неизвестно. Сразу стало видно, что за многие из таких теорем, грязных теорем существования, ответственна аксиома выбора. И, конечно же, она очень хорошо подходила на роль козла отпущения. Возложим на нее все грехи математики и изгоним в пустыню. Но оказалось не тут-то так. С помощью аксиомы выбора и более того эквивалентной ей доказываются некоторые очень приятные теоремы. В частности, теорема, одна из основных наших логических теорем о полноте классической логики предикатов, эквивалентна аксиоме выбора. И даже эквивалентна такая теорема, которая от которой трудно отказаться, что прямое произведение непустых множеств не пусто. То есть очень многие красивые результаты математики зависят от аксиомы выбора. Устранить аксиому выбора – это как-то получается действительно больно. Это не ограничение выразительных возможностей или там свободы выражения математика. Это действительно кастрация математики в некотором смысле. Теоретика множественная, конечно же. Если мы, естественно, ее просто убираем, ничего, вместо нее не добавляя. Вот. Насчет конкретного неизмеримого множества было проверено потом уже Соловей в конце 60-х годов доказал, что в теории множеств нельзя построить ни одного неизмеримого множества. А Лузин еще в 1931 году построил множество явно, насчет которого не удавалось никак доказать, ни что оно измеримо, ни что оно неизмеримо. Николай Николаевич Лузин. Пока в 1974 году Карп, Клоп и Соловей, именно такая анекдотическая соавторы, доказали, что лузинское множество нельзя ни доказать, ни опровергнуть измеримость теории множества. Вот. Теперь были предложены два варианта замены аксиомы выбора. Первый – это вариант следующий. Было замечено, что из аксиомы выбора следует, что может быть игра антагонистическая с полной информацией, в которой ни один из игроков не имеет выигрывающей стратегии. Игра это, конечно, несколько такая безумная. Польская, так называемая польская игра. Возьмем множество действительно, отрезок 0,1 действительных чисел. Возьмем какое-нибудь множество на нем. Под множество x. Игра состоять будет в том, что один игрок будет называть двоичную цифру числа, второй следующую цифру и так далее до бесконечности. После второго пришествия подводятся итоги. Если результат попал в x, выигрывает первый, не попал второй. Понятно? Игра детерминированная, антагонистическая. Оба заранее знают множество x, знают предыдущие ходы противника. Значит, в ней должна быть у одного из игроков выигрывающая стратегия. Тем не менее, было построено множество, для которого выигрывающей стратегии нет. Поляки предложили, что это может быть альтернатива теории множеств, что каждая детерминированная игра имеет выигрывающую стратегию. И построили аксиому, теорию множеств на базе аксиомы детерминированности. В ней оказалось очень интересные вещи. Допустим, в ней оказалась такая теорема, что любое подмножество действительных чисел измеримо. Но тогда, соответственно, континуум нельзя вполне упорядочить, потому что теорема вполне упорядочения эквивалентна аксиоме выбора. Вот. Но в 70-х годах появился еще один ехидный результат, не помню, одного из голландцев, по-моему. Что он был построил множество, для которого оба игрока имеют выигрывающую стратегию. В теории множеств с аксиомой детерминированности. Так что гони черта в дверь, он влезет в окно. И в Евангелии сказано еще злее. И приведет с собой семь сотоварищей худших себя. Вот так. Так что просто выгнать не получилось, хотя действительно был предложен остроумный вариант. Второй вариант. Курт Гёдель просто построил модель теории множеств, в которой все множества в некотором смысле конструируемы, конструктивные множества по Гёделю. Они не имеют никакого отношения к конструктивизму, к нашему. Но в данном случае этот термин действительно удачный, потому что он взял только те множества, которые можно построить. Но оказалось, что если мы берем только те множества, которые можно построить, то выполнена аксиома выбора в самой сильной форме. То есть альтернативы не получилось. Таким образом, меньшинством, маленьким мыслящим меньшинством математиков, которые не только доказывали теоремы, но еще и думали, стало осознаваться в начале 20 века, что что-то неладно с математическими построениями. И вот это вот неустройство с математическими построениями оказалось гораздо страшнее, чем так называемый кризис математики, который легко было преодолеть, перейдя на чуть-чуть более аккуратный язык. И вот тут вот появился конструктивизм. Брауэр, 1907-1908 год, тогда аспирант, осознал, что причина грязных теорем – это сама логика, а не какой-то конкретный принцип классической математики. Что, как он говорил, логика была, создавалась для конечных объектов и была незаконно перенесена на бесконечные. Есть один из законов творческого мышления. Первый открыватель, гениальный даже, Брауэр в дальнейшем мы увидим много что-то примеров его гениальности, обязательно делает еще гениальные ошибки. Это обоснование Брауэра неправильно. Логика классическая использовалась греками в геометрии, где объекты отнюдь не конечны. Но там она почему-то не приводила к грязным теоремам существования. Но почему-то эти дураки-греки, неразвитые, непрогрессивные, не использовали чисел. Оказывается, добавь числа, тут они сразу и появятся, эти грязные теоремы существования. Вот. Вместе с классической логикой. Но самое главное то, что он при этом выделил другую возможную цель логики. Подчеркиваю другую возможную. Нахождение доказательства является одной из важнейших и очень хороших целей логики. А другая возможная цель – это нахождение идеальных умственных построений. Ну, ошибки великих людей, они тоже умные. Почему у греков не получалось грязных теорем, было выяснено, ну, по существу дела в 30-е годы, через 30 лет после Брауэра. А осознанно это было только где-то в 70-е годы. Гильберт доказал, что классическая геометрия разрешима. А в разрешимой теории спокойно можно пользоваться законом исключенного открытия. Ничего плохого не получится. А если добавить числа, сразу получится неразрешимость. То есть эстетические критерии Эллинов позволили им остановиться как раз там, где логика начинала подводить. А вот эти вот три слова, идеальные умственные построения, они четко, абсолютно точно выражают идею того, что сделал Брауэр, и идею, идею всего конструктивизма 20 века. Первое. Не нужно надеяться, что построения у нас сразу будут прямо реализуемы. Мы даем принципиальные алгоритмы, а не программы. Понятно? Причем высокоуровневые алгоритмы. Раз это идеальные построения, которые требуют идеальных конструкций. И умственные – это означало то, что мы отвлекаемся от реальных инструкторов, реальных ресурсов. Это вплоть до 80-х годов 20 века было общей чертой всего конструктивизма. Надо заметить, что в математике и в информатике и в логике очень четко прослеживается принцип, который на самом деле выполнен в других областях человеческой деятельности, но там его проследить потруднее. Если мы с самого начала ориентируемся на непосредственную практическую применимость, у нас получается хуже, чем если мы думаем принципиально, а уже потом смотрим, что же из полученных принципиальных решений можно применить. То есть, если мы все время будем ориентироваться на то, что мы можем применить, или там, допустим, импакт-фактор за последние два года, то вся наука превратится в ползучий эмпиризм, и мы ничего не получим никогда. Есть даже точные оценки, оценки фантастические совершенно. Дальше мы немножко их рассмотрим. Вот. Но самое главное то, что в конструктивной математике мы не интересуемся вообще истинностью. Слово «истина» для нас практически исчезает. Логика больше не основана на понятии логического значения. Мы должны реализовать наши доказательства, хотя бы в принципе. Реализовать. А это означает, что разные доказательства одного и того же могут иметь совершенно разный статус, ведь построения это разные. Таким образом, логически эквивалентные утверждения с точки зрения применений могут оказаться неэквивалентными. Это соответствует следующему принципу взаимодействия между прикладником и математиком. Если математик говорит прикладнику, это не имеет никакого значения, математик-теоретик, то прикладник должен понимать, это имеет первостепенно важное значение. Потому что не имеет никакого значения для математика, который уперт на доказательстве теоремы, означает, что эти конструкции эквивалентны. А для перекладника это означает, что ага, мы же имеем выбор между совершенно разными представлениями данных и так далее, и так далее, и так далее. То как раз что нужно для решения задачи. Таким образом, меньше ругайте теоретиков, правильно их понимайте. Теоретик не обязан вам преподносить на блюдечке то, что нужно для вас. Вы должны его понять сами. Кстати, еще один принцип такой. Математик дает точный ответ на точно поставленный вопрос. Соответственно, если вы получили дурацкий ответ, кто в этом виноват? Математик, что ли? Значит, вы сформулировали дурацкий вопрос. Понятно? Вот так. Дальше. Вот рассмотрим маленький пример утверждения, которое принципиально по-разному понимается в конструктивной и в классической математике. В классической математике это означает, что при каждом x по отдельности у нас найдется такое n, x0. Да, по отдельности. Найдется такое n, что a от x0 n. В конструктивной математике это же означает существование общего метода нахождения n по x0. Иными словами, если перевести это вообще на язык, очень понятный философам, совершенно такой вот, без множеств, то в классической математике утверждение, если, чтобы не быть обвиненным в сексизме, девушки могут заменить девушку на парня. Любую девушку можно соблазнить. Означает, что нет девушек, которые не поддаются соблазну. А в конструктивной означает, что у нас есть алгоритм соблазнения. Вот. Вернее, эффективный метод, точнее. Теперь Брауэр заметил, что с этой конструктивной точки зрения главное препятствие для реализуемости теорем – это принцип А или не А. Обычно он называется законом исключенного третьего. На самом деле Аристотель, я специально проверял по аналитике и по метафизике, что называл законом исключенного третьего утверждение «А и не А не могут быть одновременно ложны». А эту вот форму приводил как частный случай, который не всегда верен, и сам приводил контрпример «Завтра будет морское сражение». Сегодня ни А, ни не А еще не истина. А или не А сегодня не истина еще. Вот. Но схоласты упростили принцип закона исключенного третьего до А или не А. Буль упростил его до того, что любое утверждение, и Фреге. Буль и Фреге упростили его до того, что любое утверждение имеет значение истина либо ложь. А в такой формулировке этот принцип означает «мы знаем все». А тогда на кого черта нам решать задачи, если мы и так все знаем? В крайнем случае мы должны выболтать доказательства теоремы, чтобы обосновать, что мы действительно знаем, а не обманываем. Вот. Вот причина, по которой классическая математика отошла от построений. Вот. Заметим, что аристотелевский закон исключенного третьего, двойное отрицание А или не А, выполнен и у конструктивистов в логике, в интуиционистской логике Брауэра. Вот. Тем самым, внимание, если вы где-то заметите утверждение, что Брауэр, допустим, ввел третье логическое значение, или ввел новые логические значения, дальше можете эту работу вообще не читать. Человек ничего не понимает в том, что, о чем он пишет. Он не вводил новых логических значений, смотрите сами. Третьего логического значения нет. Но это не означает, что у нас их только два. У нас еще может быть неизвестность. Такое состояние, как неизвестность. Но это состояние не является логическим значением, потому что непознанное со временем может стать познанным, а может и не стать. Вот. Поэтому в математической своей практике Брауэр пользовался конкретными примерами законного исключенного третьего, которые в тот момент были неизвестны. Например, он воспользовался вот такой вот задачкой. Встречается ли последовательность чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в десятичном разложении числа π? В тот момент число π было известно с точностью до 777 знаков, на самом деле меньше, но тогда еще не знали, что ошибка на 500 знаке где-то там есть. Вот. Никто не думал, что появятся такие, во-первых, вычислительные машины, которые будут вычислять по миллиарду знаков легко. И во-вторых, такие тупые программисты, которые найдут в этом миллиарде эту последовательность и закричат, что они решили задачу Брауэра. Брауэра эта задача на самом деле совершенно не интересовала. Он ее приводил в качестве примера абсолютно неинтересной, никому не нужной задачи, которая в данный момент неизвестна. Понятно? Вот. Так вот. Но если заменить на последовательность десятичных цифр вот такой вот, то все числа записаны от нуля до миллиона, то даже сейчас неизвестно, встречается ли эта последовательность в числе π. Или думаю, что такая вычислительная машина, которая сможет решить эту проблему, будет построена в ближайшее время. Какой бы дурак я ни строил. Оно, конечно, с некоторой исключительно малой вероятностью квантовый компьютер может ее решить. Но мы так и не узнаем, решил он ее или нет. Вот. На самом деле, вот этот вот, конечно же, раздражали математика вот такие вот примеры Брауэра. Так, что-то я не туда двигаюсь. Вот она. Да, потому что здесь имеется конкретная неразрешимая проблема. Но на самом деле пример Брауэра можно переделать в другой вид, который уже не зависит от конкретно неразрешимой проблемы. Возьмем конкретную теорию математическую, которую мы работаем. В ней есть формула G, Гёделевская формула по теореме неполноты. Кстати, в курсе логики давали вам теорему неполноты Гёделя хотя бы в качестве формулировки? Поднимите руки, кому не давали. Теорема неполноты Гёделя в любой теории, включающей в себя арифметику, то есть натуральные числа, имеется формула, которую нельзя не доказать, не опровергнуть. Естественно, если теория не противоречива и формализуема. Доказательство ее крайне устойчиво, оно зависит только от алгоритмической неразрешимости некоторых проблем. Вот. Так вот, G – это формула, которая неразрешимая она сама, и проблема ее неразрешимости. Поднекс показал, что есть целая куча таких вот степеней, все больше и больше неразрешимости. Тогда построим последовательность рациональных чисел следующим образом. А n равно единице между единицей минус единицей, деленной на 2n, где если до n нет кодов доказательства g, 2 минус 2 степени, деленной на m, если где n наименьший код доказательства g. Мы не знаем и не можем узнать в нашей теории по предел этой последовательности даже с точностью до половины. Но и данное рассуждение подвержено критике, потому что оно ссылается на конкретную формализацию теории. И классик может сказать, что вообще говоря, поскольку уже неразрешимо, то оно содержательная истина. Что означает содержательная истина, я не знаю. Особенно, если теория включает множество. Николай Владимирович Белякин показал, что в теории множества имела Френкеля вообще нельзя говорить о содержательной истинности. Как только мы туда добавляем истинность, получается противоречивая теория. Вот. Да. Известно, что так называемая гипотеза существования сильно недостижимого кардинала эквивалентна гипотезе существования естественной внутренней модели теории множеств, где, в которой, так сказать, мы могли бы говорить уже об истинности теории множеств. Белякин доказал, что гипотеза о существовании сильно недостижимого кардинала противоречит Самилу Хринкелю. Этот результат больше 10 лет не пускали в печать. В честь МГУ именно он его опубликовал. Основные возражения были примерно такие. Не нахожу ошибок, но мне это не нравится. Понятно? Я в свое время давал рецензию, написал так, что я проверил результат, ошибок не нашел. Он убивает некоторые мои результаты, но опубликовать следует. У меня были некоторые результаты, тоже зависящие от гипотезы о сильно недостижимом кардинале. Вот. После чего послали следующему прецеденту. Теперь Браво все время ссылался. Вот вы заметили, что Браво в одном из обоснований допустил ошибку. Хотя на самом деле здесь было все точно, именно А или не А у нас действительно ответственен. Но по той причине, что при создании логики не думали о построении. А не по той причине, что не думали только о конечных множествах, конечных объектах. Они думали о построениях, потому что эстетические критерии греков автоматически обеспечивали построение, если мы доказали существование. Никакой аксиомы выбора там быть не могло. Вот. Но у Брауэра была еще одна вещь. Все время, до самой практической смерти, он говорил о том, что интуиционизм основан на понятии интуиции. То есть он противоречит рациональному мышлению. Брауэр не хотел сформулировать другое. Он открыл новый тип рационального мышления. Не иррационального, а именно тоже рационального, но основанного на других принципах. А поскольку рациональное всегда употреблялось в западном мире с определенным артиклем «the rational thinking», то, соответственно, он открещивался от этого «the», от определенного артикля. Вот. Но другое дело, что при этом его действительно вдохновила восточная философия. Я приведу пример отличия, допустим, религиозной системы буддизма от религиозной системы европейской. В буддизме основные четыре, так сказать, догматы, если говорить европейскими терминами, четыре благородные истины Будды. Они переводятся на русский язык достаточно точно. Я просто сверял переводы с разных языков, хотя палийского, конечно, не знаю. Вот. Видимо, достаточно точный перевод следующий. Первая истина. Жизнь в мире полна страданий. Тривиальность. Вторая, уже не тривиальность, жестокий вывод, но который тоже могут быть сделан европейцам. Она причина этих страданий. Она сама, то есть. А не что-то конкретное, что мы делаем в ней. Это, конечно, противоречит христианству или исламу, где говорится причина страданий и грехопадения, а не сама жизнь. Так вот, третье. Можно, возможно, избежать страданий. На этом бы европеец кончил. Иудей тоже, мусульманин тоже. Четвертая благородная истина. Есть путь к тому, чтобы избежать страданий. То есть конструктивное решение есть. Понятно? Вот. Заметим здесь принципиальная разница в некотором смысле с христианским взглядом, что пути Господни неисповедимы. Вот. Так вот, на самом деле концепция Брауэра предельно рационалистична. Он считал, что накопленное знание не пропадает. А значит, он на самом деле был рационалистом, но более, извините, как это сказать, рационалистичным рационалистом, чем традиционный европейский рационализм. Он понимал, что мы не все знаем, и понимал, что нельзя это игнорировать. Более того, раз нельзя игнорировать, то нужно попытаться использовать. Вот. И он совершенно правильно позиционировал свою концепцию как занимающуюся чистым знанием. По этой причине он, в частности, отвергал возможности взаимодействия интуиционистов с практиками. Причина, впрочем, была еще одна, которую мы рассмотрим потом. Как известно, принципиальные соображения идут рука об руку с личными. Принципиальные часто подбираются к некоторым личным делам человека. Так вот. Теперь. Следующий шаг Брауэра, я должен просто привлечь к нему внимание, он не имеет отношения к истории конструктивизма, это замечательный факт. Но это, конечно, я должен привлечь к нему внимание, но он не имеет отношения, конечно, к сути конструктивизма. Брауэр прекрасно понял, что его будут игнорировать, отторгать математики. Поэтому, опубликовав и защитив совершенно нестандартную диссертацию, он занялся одной из самых абстрактных в тот момент самых новых разделов математики – топологией. Стал одним из отцов-основателей топологии, стал одним из математиков, которые признавали самые великие авторитеты, доказал, в частности, красивейшую теорему, совершенно неконструктивную, между прочим, что теорему о неподвижной точке, которая... Вот. Любое непрерывное отображение конечно мерного шара в себя имеет неподвижную точку. Вот. Доказал множество других теорем, принципиальных для современной топологии. И только добившись положения в мире математиков, заявил, что все, чем он занимался, никакого смысла не имеет. Игнорировать его уже было нельзя, авторитет есть. Ну вот. И И еще одна вещь. Брауэр сразу понял, что мы не можем ограничиваться в конструктивизме финитными объектами. Что в конструктивизме мы должны тоже использовать идеальные понятия. Вот здесь вот очень важно то, что когда Давид Гильберт сформулировал свою программу, я ее сформулирую в следующих пунктах. Это программу Гильберта. Первый пункт. Понятия и результаты математики делятся на идеальные и реальные. Второй пункт. Только реальные высказывания могут быть непосредственно применены на практике и непосредственно проверены на них. Третий пункт. Идеальные понятия, идеальные результаты в принципе являются лишь инструментами для получения одних реальных результатов из других. Но без этих инструментов ничего хорошего не получишь. Здесь стоит напомнить еще одно положение, как понимать практику теоретика. Если теоретик говорит, в принципе, возможно, практик должен понимать, в действительности невозможно. То есть, в принципе, всего лишь инструменты, но в действительности ничего из них без них не получишь. То есть Гильберт сформулировал оба члена этой позиции. Следующий пункт. Нужно единственное, что показать, что они нас не приведут к некорректным реальным результатам. Конечно, в дальнейшем было добавлено, что они еще удобны и так далее. Много чего. Но это минимально необходимый пункт, четвертый пункт. И пятый пункт. Средством доказательства этого является доказательство непротиворечивости. Используемая полная формализация математической теории и доказательство ее непротиворечивости. Только средство было провалилось. Гильберт подвергся просто травле. Начали кричать, что его программа провалилась. Единственный, кто встал на его защиту, был Брауэр, с которым Гильберт, кстати, обошелся до этого крайне подло. И которому он был непримиримым оппонентом. Брауэр заявил, что программа Гильберта полностью оправдана, что действительно классическая математика – это математика идеальных понятий, и только то его раздражает, что классические математики всячески пытаются говорить о том, что их объекты существуют в реальности. Понятно? И что программа Брауэра абсолютно корректная, только был плохой метод выбрал ее реализации. Вот. Таким образом, Брауэр начал создавать альтернативную математику. На каких же принципах он начал ее создавать? Вот здесь вот некоторый результат обобщения. Принцип конечной информации в явной форме Брауэром не формулировался. При первых же формализациях интуиционистской математики Клини он был сформулирован явно как принцип непрерывности Брауэра, но для частного случая. Впоследствии в других формализациях конструктивной математики он часто использовался в частных вариантах. Иногда доказывался, как, допустим, в советском конструктивизме. Вот. Оказалось, что он может быть сформулирован в общем виде. Пусть фи – некоторое эффективное преобразование объекта альфа в объект бета. Заметим, что мы не предполагаем, что эти объекты конечны. И что само преобразование тоже является финитным объектом. Это просто какое-то эффективное преобразование. Тогда конечная информация о бета может быть вычислена по конечной информации об альфа. Это содержательная формулировка принципа конечной информации. Как этот принцип превратить в точное математическое вещь? Точное математическое утверждение. Прежде всего покажем, как его использовать неформально. Вот. Так. Пусть вот. Пусть у нас имеется некоторое. Покажем, что не может быть метода конструктивного нахождения предела монотонной ограниченной сверху последовательности чисел. Классический пример из конструктивизма. Пусть альфа такая последовательность. И пусть некоторый метод фи претендует на то, что он умеет представить предел такой последовательности. Тогда конечная информация – это конечное число членов этой последовательности. Ну что, будем на этот предел, на вход метода фи подавать ограничение сверху, допустим, 3, и число 0 будем подавать столько раз, сколько потребуется, чтобы фи наконец-то нам выдал предел с точностью до единицы. Если он выдаст предел меньше единицы, дальше будем подавать двойку. Если выдаст предел больше единицы, дальше будем подавать по-прежнему 0. Таким образом, мы покажем, что этот метод врет. Мы его нагло обманем. Спровоцируем дать ответ и обманем. Это метод, который основан на принципе конечной информации. Я его назвал метод провокации. Вот сейчас наша первая задача следующей лекции – это отдать аккуратную, точную формулировку принципа конечной информации и метода провокации. И использовать их для анализа многих задач. Все, я отпускаю на перерыв. Я думаю, что вы уже устали.